Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Александр Садовников, эксперт, аналитик, журналист, расследователь, который в различных изданиях московских публикует свои очень интересные статьи, посвященные геополитике и, в частности, теме ковида. Вот этот цикл, он вошел в новую книгу Александра Садовникова «Лаборатория доктора Зло. COVID-19. Тайна и ложь Америки». И сегодня у нас радиопрезентация этой книги, потому что те выводы, которые автор делает, они интересны не только ему, я думаю, очень многим нашим радиослушателям, откуда вот эта зараза пошла, каким образом она создавалась, кто стоял и стоит за биологическим оружием сегодня в мире, и что нас всех ожидает. Мы несколько раз поднимали эту тему с самыми разными людьми, говорили и о книге Клауса Шваба «Перезагрузка COVID-19», и планируем и дальше говорить об этом, ну, приглашать людей, которые эту тему ведут. Александр, как родилась эта книга и какие ваши источники, откуда вы черпали материалы?
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Эта книга родилась из одной первой публикации. В марте 2020 года я наткнулся на материал в научном журнале Nature, где описывался эксперимент, как коронавирус летучей мыши, не опасный для человека, за счет манипуляций при помощи синтетической биологии, стал опасен для человека. То есть он мог человека заражать. Причем эксперименты показали, что в первую очередь от вот этой новой заразы умирали пожилые мыши. То есть мы вспоминаем, что на первой стадии ковид он тоже был опасен в первую очередь для пожилых. Но, естественно, потом за счет последующих манипуляций, опять же, методом синтетической биологии, он стал опасен для всех возрастов. Вот что мы сейчас наблюдаем. Что было интересно в том эксперименте? Он был профинансирован Агентству по международному развитию США. Странность в том, что Агентство международного развития США это принадлежит Госдепу, то есть аналог нашего Министерства иностранных дел. Естественно, здесь как бы задаюсь вопросом, при чем здесь иностранные дела и финансирование таких смертоносных экспериментов. В эксперименте участвовало 6 научных центров, 4 из Америки, в том числе Университет Северной Каролины, Институт рака Даны Фарбер, Арканзасский центр токсикологии и Гарвардская медицинская школа. Также участвовали Цюрихский институт биотехнологий, исследований биомедицины, и Уханьский институт вирусологии, который сейчас у всех на устах. Ну, собственно, вот тогда, это 2015 год, ноябрь, это и было, на мой взгляд, ну, я не сказал, что статья появилась в ноябре 2015 года, на мой взгляд, это и было рождение короны. То есть коронавирус, не опасный для человека, обучили заражать человека, наносить ему как бы критический ущерб здоровью.
Когда я читал вашу книгу, Александра, «Лаборатория доктора Зло», я понял, что огромное количество материалов содержится на открытом доступе, просто большая часть их. Какие-то, правда, есть сайты, которые закрыты для Рунета, вот для пользователей из России, но, тем не менее, прибегая к методам дедукции, аналитическим методам, можно очень много чего выяснить.
Действительно, так и было. Ну, скажем так, процентов 95, ну, вот, на мой взгляд, может быть, даже больше, это открытая информация. То есть, что я делал? Я забивал, ну, для того, чтобы развить тему исследования, я забивал самые различные вопросы на английском языке. Ну, вот, как бы там коронавирус, биолаборатории, SHIP-белок, это вот как раз инструмент заражения коронавирусом. И вылезали такие материалы, что у меня как бы волосы дыбом становились. То есть, это все в открытом доступе.
Сами то есть, они не стеснялись?
Да, они не стеснялись. Но здесь суть в чем? Что в микробиологии людей разбирается гораздо меньше, чем, к примеру, ядерной физики. То есть ядерная физика – это наука такая точная, и в ней мало кто разбирается. Микробиология, и, в частности, вирусология, в ней вообще разбираются, ну, по отношению к физикам, скажем так, единицы. И, допустим, то, что печатается где-то, обычному человеку это вообще ничего не говорит. Ну, какой-то шип-белок модифицировали. Собственно, вот этот шип-белок, который там являет поросль на поверхности коронавируса, он и есть инструмент заражения. Но часть информации, вот, к сожалению, как бы, Евгений, вы правильно говорите, что недоступна, в частности, расширение МИЛ, так называемое. Ну, МИЛ — это милитари.
Военные, да.
Да, из Рунета вообще нет доступа. Ну, приходилось как-то другими методами с тех же сайтов, скажем так, перекрестные ссылки искать, где американские издания заходили на эти сайты, что-то там с них брали, я уже брал у них. То есть информации все равно как бы можно достать.
Ну, мой вопрос следующий. Есть нормальные биологи, микробиологи, вирусологи, иммунологи, которые исследуют какое-то явление, вот эти вирусы в целях борьбы с ними. А есть военные биологи, у которых задача другая – использовать вирулентность, использовать патогенность данного вируса для того, чтобы, изучив это дело, развить и усилить во множество раз, с тем, чтобы применять уже как биологическое оружие. Потому что ядерную бомбу применить не очень возможно, она есть во многих стран сегодня, но всякое действие родит противодействие. Опять же, мы видим даже по этой вот коронавирусной инфекции, которая вот 2 года уже длится, что последствия-то колоссальные, больше, чем от применения какой-нибудь ядерной бомбы. Это удар по экономике, это удар по психике людей, это смерть очень многих людей, хронические заболевания и так далее, и так далее. И в то же время не найдешь концов, не поймешь, кто, собственно, применил это биологическое оружие, как, каким образом. Просто вот люди стали умирать, пошла пандемия в определенном регионе. Ну, тот же Китай, да, вот на наших глазах это с Уханя, с Уханьского региона началось на севере Китая, и они вынуждены были полный локдаун вводить. Это подрыв экономики, это ущерб на многие миллиарды долларов там или юаней.
Смотрите, здесь вы упомянули в самом начале военных микробиологов. А в первую очередь надо назвать...
Вообще запрещены официально ООН, какие-то другие организации, может быть, договоры существуют международные, запрещающие
есть,
производство этого оружия.
Есть конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия, но она декларативная. В чем ее проблема, этой конвенции? Не предусмотрено вообще никаких инструментов контроля. То есть люди подписываются под тем, что мы не разрабатываем. На самом деле никто не знает, что они делают. Нет инструментов контроля.
А международная комиссия приехать не может?
Не может, не может. То есть предлагали, международное сообщество предлагало Америке, что давайте детализируем, как бы, и введем международный мониторинг наших лабораторий опасных, ну, то есть по всему миру. Америка отказалась, и причем мотивация была такая, мы не собираемся раскрывать перед конкурентами наши разработки по вакцинам. То есть, ну, как бы здесь вот абсолютно другую сторону. И упомянуть о военных микробиологах, кто в первую очередь занимается такого рода деятельностью. Главной разработчик американского биооружия – это не медицина инфекционных болезней армии США, которая располагается в Форте Детрик. Это вот головной, самый главный. Это комплекс из более чем 600 зданий. Там располагаются лаборатории уровня BSL-3 и BSL-4. BSL – это как бы уровень биологической опасности. Вот это самые высокие уровни.
Когда люди в скафандрах там ходят.
Да, причем не просто в скафандрах, а скафандры с положительным давлением. То есть им постоянно закачивается воздух внутрь скафандров, чтобы никакая зараза извне не могла попасть вообще. И более того, BSL-4, чем он еще отличается, там можно работать только в паре. Это для американских правил, потому что в 2001 году сотрудник вот этого НИИ, медицины инфекционных болезней, Брюс Айвенс, что он делал? Он рассылал споры сибирской язвы политикам. То есть он их похитил, и он рассылал. Там,
ну, скандальная история была, да?
Да. То есть эпидемии не возникло, но сколько человек умерло. И вот с той поры, чтобы никто не украл, там можно работать только в парах. Друг за другом они смотрят.
Ну, насколько я понял, это все комплексные исследования, то есть, может быть, Форт Детрих – это головная организация, но они привлекают биолаборатории, находящиеся в самых разных странах, в том числе в странах третьего мира. Почему? Во-первых, многие исследования все-таки запрещены в Штатах, а во-вторых, там дешевле. Там есть вполне квалифицированные люди, биологи, хорошо подкованные, образованные, они проводят часть исследований, и потом материалы передают уже в головную организацию, и, насколько я понимаю, более 100 биолабораторий в мире существует, которые участвуют в военных этих разработках.
На самом деле там больше 100 участвуют. Здесь смотрите, вот почему американцы передают разработки в другие страны, в другие лаборатории, в том числе и свои гражданские университеты из сфер военной биологии. Ну, как я уже говорил, в микробиологии мало кто вообще понимает из обычных людей. И квалифицированные кадры, вот, допустим, массово создавать для каких-то вирусов на базе того же НИИ инфекционных болезней армии США, это нерентабельно. Гораздо проще. За счет системы грантов, причем гранты оборачиваются в гуманитарную оболочку, ну, вот как через агентство международного развития США, и исследование, на первый взгляд, выглядит безобидно. Но это, знаете, как можно заказывать детали для атомной бомбы, за исключением там урана и там взрывателей. Мало кто будет понимать, что ты вообще заказываешь. Ну, заказал какой-то корпус, ну, заказал там какую-то сферу обжимную. Для чего? Ты в комплексе не понимаешь. Также вот здесь идет раскидывание исследований. Вот вам вирус, изучите, что он может сделать, если там усилить его функции в таком-то направлении. Ну, люди, ну, естественно, думают, для чего это делается? А вдруг вирус сам мутирует, а у нас уже будет оружие, мы будем знать, как себя вести, когда он усилится. На самом деле, цель-то очевидна, что, ребята, вы нам сделаете вирус, а мы уж подумаем, можно ли с ним дальше перспективно работать по отношению, там, использования в качестве биологического оружия, организации пандемии или нет.
То есть контрагенты, которые производят какой-то комплекс работы, они могут и не знать, для чего им все это заказали, за что заплатили деньги, дали гранты.
Ну, в каком-то случае, да, но здесь есть еще одна очень такая тонкая тема для микробиологии. Система грантов. Гранты не пахнут. Вот они для себя это выяснили, эти наши ученые, ну, я имею в виду не российские ученые, ученые, которые работают на такой...
А бывшие советские ученые, которые, кстати сказать, вот тоже не все понимают ситуацию, были противочумные станции в республиках СССР. Так вот, целый ряд этих противочумных станций сегодня это военные биолаборатории на территории Украины, стран Балтии и так далее, и так далее. Вот что происходит сегодня.
Я понял. Нет, смотрите, я хочу еще тему грантов продолжить. В чем? Примерно 90, даже более 90% всех грантов микробиологии – это США и какая-то часть вот Евросоюза. И поэтому человек, которому дают грант на исследование, он никогда не откажется. Если он откажется, причем он даже будет внутренне понимать, что он делает какое-то зло, этот вирус можно использовать.
Но... Что продолжает дело Йозефа Менгеля.
Да, здесь суть в чем. Если ты отказываешься и идешь поперек Америки, тебе волчий билет профессии, тебе не дают публикации, это значит сразу автоматически крест на твоей карьере, тебе не дают развивать свою научную школу, тебе не дают никаких командировок, не приглашают на симпозиум, тебя вычеркивают из этой жизни биологической. И поэтому никто не будет отказываться, даже если внутренне он будет ученый понимать, что он делает что-то нехорошее, но ему надо кормить семью, ему глубоко плевать на эту мораль, тем более там как бы зло прописано неочевидно, он занимается всего лишь формальным исследованием.
То есть идти вслед за академиком Сахаровым мало найдется желающих. Помните, в свое время академик там начал статьи писать, что-то нехорошо, разрабатывать ядерное оружие, может человечество погибнуть. А все-таки такой вопрос у меня сразу как-то возник в голове. Вот у нас много всяких программ, передач на нашем телевидении, но мы практически видим один и тот же круг медиков, биологов, которые, да практически почти нет, которые соглашаются с вашими выводами о том, что коронавирус – это военная разработка. Почему наши биологи, микробиологи, иммунологи, вирусологи, практически никто вот эти очевидные выводы не делает?
А здесь ответ элементарен.
Тоже на грантах сидят?
Дело даже не в этом. Дело в том, что они все чиновники. У нас кто объявляет войну? Естественно, политики, руководители стран. Если какой-то микробиолог заявит, что, извините, это биооружие, значит, государство обязано реагировать, так как это сказал чиновник, официальное лицо. А если это как бы надо реагировать, то каким образом? Что нам, объявлять войну Америке, объявлять собственное полномасштабное расследование? То есть чиновник от медицины никогда не скажет никакой правды. Потому что он на это не уполномочен, это не его функция. Тема очень сложная, непонятна до конца роль Китая в этом. Китай у нас сейчас как бы дружественная страна, хотя Китай просто Америка использовала в темную.
Я хотел как раз вопрос задать про Китай. Ну, сейчас идет, по сути дела, гибридная война между Соединенными Штатами и Китаем. Она затрагивает и экономику, и геополитику, и азиатский вот этот регион. И в то же время, конечно, идут обвинения. Американцы говорят, что вот уханьская лаборатория, с нее все началось, вы допустили утечку, вы привели к такому вот кризису общемировому. А китайцы говорят, ничего подобного, на самом деле американцы виноваты, и нам возможно, все это подбросили, потому что Ухань — это город, где сходятся пути, где огромное количество там аэропорты, вокзалы и так далее, и так далее. А человек, который это дело с собой повез, он, попав в другую страну, он становится источником вот этой заразы. Здесь... Как происходило, вот, на ваш взгляд? Вы немножко пишете об этом тоже в книге.
Если говорить об утечке, был один крайне подозрительный факт еще летом 2019 года. И как раз в форте Дитрих, вот, о чем мы упомянули, НИИ медицины инфекционных болезней, это зафиксировали с июня по июль, два месяца были некие биологические утечки, это зафиксировали американские контролирующие органы, после чего лаборатории уровней, как, ну вот я говорил, BSL-3, BSL-4, самый высокий уровень, они были закрыты на 3 месяца, причем без содержания зарплаты. Людей, сотрудников, лишили зарплаты. Другими словами, нарушение было очень серьезное. Официально сказали, что как бы были проблемы с системой водоотведения, то есть, грубо говоря, не работала система очистки, была проблема с кадрами, была проблема с протоколами проведения работ, там 4 значительных нарушения всего было. И вот они были открыты только в декабре 2019 года, когда в Ухане появился вирус. После этого в Америке в сентябре, то есть после закрытия лабораторий, в сентябре в Америке разразилась эпидемия вейперов, так называемых. То есть у людей были те же самые симптомы, как при ковид, но тогда еще не было этого понимания ковид, то есть там атипичная пневмония, как бы искусственная вентиляция легких, смерти были, которые вдруг эта эпидемия вейперов чудесным образом, она была только в Штатах, прекратилась, как только появился ковид. То есть она раз, ее вдруг не стало. Что наводит на определенные мысли. Что касается Китая...
Там то... была некая дама, которая вот вела эти, да, грантовые
это
разработки.
Ши Джинли, так называемая Bad Woman, она не директор института, но она руководитель вот этой лаборатории BSL-4, которая в Уханьском университете находится. То есть, собственно, она первая в 2003 году обнаружила у мышей коронавирус, то есть там в каких-то пещерах, и она первая поняла, что за этим стоит пандемический потенциал.
То есть можно человек... применить и для других целей.
Да, но я не думаю, что у нее была задача биологической войны, она исследователь, но она просто заявила об этой опасности, а так как она работала на американские гранты, то есть она для них добывала вирусы, американцы, естественно, оценили, смотри, какую штучку она нашла. Если над ней чуть-чуть поработать, этому предшествовало ряд таких событий. В 2002 году американцы запатентовали первый коронавирус, искусственный. Самый первый искусственный коронавирус. Причем в системе патента, он открыт, патент, в 2003-м они его засекретили. Вариант 2002-го он открыт. Там написано, почему был выбор, потому что коронавирусу человека не вырабатывает устойчивого иммунитета. Там пишут, всего 5-7 месяцев, и человек может опять заболеть. Как биооружие это идеально. Что мы сейчас и наблюдаем? Собственно, коронавирус, люди болеют повторно, которые переболели, ну, вот, в частности, там...
Ну и самое главное, новые штаммы. На штаммы мне хотелось, чтобы мы более подробно чуть позже поговорили. Ага. Все-таки вернемся к Китаю. Вот эта дама и ее, по-моему, сотрудники исчезли в неизвестном направлении 2 года назад. Куда их китайцы подевали?
Нет, она сейчас опять объявилась. Она исчезла, насколько я помню, то ли в конце января, то ли в начале февраля. Ее не было пару месяцев. В марте она опять всплыла. То есть ее, по всей видимости, изолировали спецслужбы. Она заявила...
Ну, посадили, да, вот, в общем.
Ну, скорее всего, потому что, я думаю, для китайского правительства и для самого это был шок, что у них под носом шли такие эксперименты на американские гранты, они были не в теме. Чем там вообще занимаются?
А вообще лаборатория построена французами, да. Техника от французов, и приезжали, по-моему, даже французские ученые, которые вдруг увидели там большой бардак в этой лаборатории и сказали потом, что у вас может быть утечка, там сотрудники обедали, прям ели свои бутерброды рядом с вот этими пробирками с вирусами. Было такое?
Вот это я не знаю. Я беседовал с одним человеком, который, он этнический китаец, он живет в России, он был в качестве, ну, международного инспектора на этой, еще до событий как бы ковидных, он говорил, что там все на высоте. Ну, на самом деле, пока приезжает комиссия, конечно, все на высоте.
А когда уезжает, там уже начинается, да, обычная было, жизнь.
Что там было, я не знаю. Я вполне допускаю, что могли быть вот такие бытового уровня нарушения, что, а что там, с чем мы работаем? Да фигня, ни чума там, ни холера.
Ну, привыкание происходит у людей. Патанатомы сидят, там рядом лежат, да. Умершие, а они там...
Да, они кефир пьют. Да.
Да, это все известно. Человек, подлец ко всему, привыкает, как говорил Федор Михайлович Достоевский. Но все-таки есть день день сегодняшний. И день сегодняшний нам показывает, что борьба с этой заразой, она может затянуться хотя бы по причине явления на свет Божий все новых и новых штаммов. И вы пишете в своей книге, удивляет то, что обычно штаммы делаются слабее, менее вирулентными, менее заразными, менее опасными. Здесь ничего подобного. И мы видим самое интересное, что появляются штаммы в разных странах, в разных, так сказать, точках Земли. В той же Индии появился там индийский штамм, который потом, ну, потому что граница у нас открыта, к сожалению, не ведется эффективная борьба с этим, и он переместился легко и элегантно в Россию. Вот почему так происходит? С чем это связано? И связано ли действительно с военными разработками? Пандемия идет, а биолаборатории военные работают, люди деньги получают, ходят на работу, делают все новые и новые виды.
Смотрите, я совсем упустил один момент. Надо было сразу упомянуть про испанку. То есть испанский грипп, который в 1918-19 годах убил там от 50 до 100 миллионов жителей планеты.
До сих пор не знаем точно, нет
информации. Да.
Но много.
Почему, собственно, вот мое мнение, все началось именно с испанки? В 97 году по заказу Института патологии Пентагона из вечной мерзлоты на Аляске была вскрыта могила 18 года, где испанка за 5 дней убила 90% населения там форта одного.
Это эскимосское, по-моему,
да, да, это эскимосское поселение, то есть за 5 дней убила всех. И как бы с глубины там 3 метров из этой могилы достали из тела там кусок легкого.
Ну, биологический материал.
Да. Вирус там обнаружили, он был не жизнеспособен, не удалось им его оживить, но он сохранил структуру. Что такое для генной инженерии структура? Это главное. Потому что сейчас вирус конструируют, это, я считаю...
Это скелет как бы, да?
Нет, это не скелет, это полностью структура. Полностью структура из РНК, ДНК нету. Они расшифровали геном в 2002 году, американцы. В 2005 году они воссоздали этот вирус. Причем, смотрите...
Так, Саша, скажи, что такое геном, чтобы наши вот радиослушатели поняли, насколько он важен?
Ну, это, скажем так, генетическая карта строения микроорганизма. Есть здесь геном человека, то есть нечто уникальное, свойственное данному организму. Ну, скажем так, биоформула организма.
Вот как вот эти вот на пальчиках следы, которые делают каждого индивидуальным.
Ну да, примерно так же. То есть это, скажем так, для природы это карта по построению организма. Причем их спрашивали, ребят, а зачем вы вообще делаете такие эксперименты? Зачем вы ищете эту испанку? Они сказали, мы хотим понять механизм заражения. То есть за счет чего испанка так быстро заражала, так быстро убивала? Потому что там было как? Ну вот я читал хронику, человек утром здоров, к вечеру он просто захлебывался кровью и умирал. То есть там за день буквально были убийства этим микробом. Они сказали, мы хотим понять, почему она была такая смертоносная. Собственно, они, когда расшифровали геном, и когда воссоздали, они скрыли от мировой общественности, это американские военные микробиологи, они сказали, нам не удалось понять, что было инструментом убийства таким у микробов.
На самом деле все они поняли, да?
Да, они на самом деле поняли. Это был шип-белок, так называемый, который есть у коронавируса и у вируса. Отличие там вирус, коронавирус, внешний там вирус, у него шипы эти более тонкие.
Ну, шип-белок – это визуализация как бы этой темы, а что это означает?
Ну, вот смотрите, за счет этих шипов-белков происходит на первом этапе идет заражение организма, то есть проникновение за счет шипа-белка, задача шипа-белка – проникнуть в человеческую клетку. И на втором этапе, там есть второй уровень шипа белков, они ответственны за размножение. Что американцы обнаружили? Как бы в испанке возрожденной. За счет вот этих шипов белков они сравнили с обычным гриппом. На подопытных там и животных, и на человеческих клетках, просто культивированных, что вирус испанки размножался в 50 тысяч раз быстрее, чем обычный вирус гриппа. За счет этого у него была и заразность дикая, и летальность самое главное. То есть он по факту просто разрушал организм за счет такой скорости заражения.
Я прочитал, что они на лабораторных мышах, на мартышках они проводили, они там моментально тоже умирали.
На мартышках они провели, причем и американцы делали, и канадцы делали. Американцы делали эксперимент, когда мартышек пытались спасти, чем-то лечили. Смертность была порядка 70%, кому-то удавалось там из мартышек выжить. Канадцы просто заразили, и за несколько дней все обезьяны умерли. Просто вот все
100% умерли.
То есть, если, так сказать, продолжить вашу мысль, Александр, возможно, повторная эпидемия вот этой испанки, результаты могут быть тоже не меньше, чем 100 лет назад.
Да, да. И самое интересное, что американские исследователи об этом писали. Причем, как они воссоздали вот это...
Но точно. С испанкой тогда будет ясно, кто виноват. Да,
да, да, вот. Да, да, да. Интересно, как они воссоздали. Они воссоздали вот этот вирус, ну, зная геном, просто заказав несколько фрагментов ДНК по почте. То есть один американский исследователь заявил, сказал, я тоже могу это сделать, дайте мне $100 000, 3 месяца работы. Будет ли он убивать так же, как та самая испанка? Безусловно, никаких сомнений.
То есть... Для опытного микробиолога это задача решаемая.
Смотри, здесь есть еще одна важная структура. Научный центр биотехнологической информации при американском Минздраве. Вот там хранятся все дорожные карты по воссозданию всех известных вирусов. То есть... У тебя есть дорожная карта, ты покупаешь по почте куски ДНК, и ты можешь создать вирус. Ну, если у тебя есть лаборатория, соответственно, уровень.
Ну, я хотел бы от этой темы все-таки вернуться к моему вопросу. Откуда дровишки? Откуда вот эти вот штаммы, которые не ослабевают, а становятся все опаснее, все страшнее, все вирулентнее, все патогеннее? Угу. Что вообще происходит в мире нашем прекрасном?
Нет, смотрите, я испанку не зря упомянул, шип-белок. Почему вот эти вот возникают все новые вариации вирусов, новые штаммы, новые разновидности? Суть в том, все это новое как раз и реализуется в этом шипе-белке. То есть он изменяется таким образом, что он становится все более и более опасным. Еще я делаю вывод, что эта работа целенаправленно ведется в лабораториях. Вот, Евгений, ты правильно упомянул, что вирус должен как бы...
То есть, строго говоря, это не штамм, это не мутации вот этого вот уханьского вируса, а новые, новые, новые.
Да, это новые биоразработки. Я в этом уверен, потому что в природе вирус обычно старается после вспышки эпидемии, ну вот как было с испанкой, полтора года побушевала, и она просто смутировала таким образом, чтобы просто исчезла. Ее организм перестал замечать, потому что вирус, если он хочет выжить, он не должен убивать своих хозяев. Здесь получается наоборот, что вирус все более агрессивный, то есть это противоречит его природной логике, и вариант возможен только такой. Это результат лабораторных манипуляций. Как они в 2015 году, вот я говорил, этот эксперимент они сделали, описанный в журнале Nature, первый раз обучив коронавирус летучей мыши, который абсолютно не был опасен для человека, делаться опасным. Здесь идет та же самая работа, но уже над первоначальной версией ковида, которая, образно говоря, это как боевая платформа, на которую навешивают все новое и новое оружие. Вот это и происходит.
У меня вопрос о генетическом, так называемом, оружии. Об этом говорил Владимир Владимирович Путин в своем выступлении не так давно. Это казалось фантастикой до недавних пор. Теперь выясняется, что военные вот эти вот микробиологи фантастику и весь этот ужас пытаются воплотить в жизнь. Что я имею в виду? Что представители разных народов, разных наций, разных этносов, они разные. И отличается их генетическое строение. Поэтому для того, чтобы уничтожать представителей конкретного этноса, необходимы и вирусы соответствующие, ну, подходящие для представителей данного народа, живущего на определенной территории. Вот в Индии мы увидели индийский штамм. В ЮАР увидели уже другой штамм. В Турции там третий штамм. Йота в США. Ну, правда, с этой йотой нет... информация
полная. Ну, сейчас в Южной Америке вот этот последний штамм. Да,
да, да. Можем ли мы уверенно утверждать, что вот эти вот негодяи, военные микробиологи, которые плюют на человечность, на любовь к ближнему, на религиозные принципы жизни, они вот работают в этом направлении. Был же период, когда собирали материалы по представителям определенных, так сказать, народов, этносов, их генетический материал.
Да, так и есть. Ну, вернее как, я не могу стопроцентно говорить, что вот эти вот вирусы, эти новые штаммы затащат под конкретные нации, но то, что американцы проводили сбор биоматериалов, в том числе в России...
Но они могут учитывать эти все-таки разработки, да?
Да, они, безусловно, я думаю, они учитывают эти разработки. Тем более у нас это было запрещено, вот эта вот деятельность этих американцев, причем, по-моему, указом Путина, был введен запрет. И самое интересное, что накануне пандемии в Ухане там 5 лет, в течение 5 лет американцы работали. Что они делали? Они искали людей, которые перенесли вот первые волны атипичной пневмонии, это SARS-1, тяжелый респираторный синдром, который первый раз возник в 2002 году. И они исследовали анализ крови. Они проводили массовые заборы крови. Я думаю, что американцы исследовали вариант, так как Китай их пугает в первую очередь чем? Своим гигантским населением и тем, что он начинает потреблять очень много ресурсов. Я думаю, они исследовали вопрос, каким образом, и я думаю, эти работы продолжаются. То, что сейчас это цветочки.
А анализ крови, он что может дать?
Смотрите, они изучали кровь переболевших людей. Они смотрели, какие есть изменения. И, допустим, если видят какие-то критические изменения, а что надо сделать, чтобы они стали еще более критическими? И тогда ты получаешь биологическое оружие против конкретной нации.
Что может сделать человечество, что мы можем мы сделать, как, вообще говоря, бить во все колокола? Существуют какие-то международные организации, которые уже там, 50-70 лет существуют, там ООН, ЮНЕСКО и так далее, какие-то договорные отношения между специализированными структурами разных стран, военными в том числе. Но мы видим, это не работает сегодня, это все ушло в небытие.
Разумеется, это не работает. Допустим, что ВОЗ, что ООН, к чему кривить душой? Собственно, там диктуют американцы. Естественно, никакая из этих организаций не будет обвинять Америку, что, ребята, вы не то сделали. Смотрите, вот такой интересный факт.
А Трамп прекратил финансирование ВОЗ, Байден возобновил.
Да. Смотрите, факт интересный какой. В мае 2020 года, то есть там первая волна пандемии в полном разгаре, идет Всемирная ассамблея здравоохранения под эгидой ВОЗ. Принимается резолюция, 120 стран подписывают документ о том, что давайте проведем в поисках источника коронавируса полевые исследования на своих территориях. То есть международная комиссия, там, где впервые возник, Китай подписал, Россия подписала, все подписали. Не подписала две страны этой резолюции. Это США, это Швейцария. Теперь вспоминаем вот этот эксперимент 2015 года. Кто там был? Американцы, Цюрихский институт исследований биомедицины Швейцария, Уханьский институт вирусологии. То есть швейцарцы, я так понимаю, они вполне допустили, возможно, это и у них тоже была утечка. Возможно, утечка была сразу из нескольких. Возможно, была и в Ухане, и в Форт-Детрик, и в Цюрихе, потому что первые волны, интересно, они появились там на границе со Швейцарией, в Италии, потом заразились с горнолыжного курорта, германские горнолыжники к себе завезли. То есть вполне возможно, Швейцарии тоже рыло конкретно в пуху, извините вот за такое выражение.
Ну да, да, эти гномы, так называемые швейцарские, они очень хитрые, они держат деньги мира, у них в банках сосредоточены огромные, конечно, суммы, и они заинтересованная сторона, как минимум.
Евгений, ты задал очень интересный вопрос, что делать?
Ситуация это будет усугубляться, да?
Да,
думаю. Люди умирают, посмотри, что в России сегодня, посмотри, что происходит. Цифры-то еще, наверное, занижены смертностью.
Во-первых, должна быть ясная картина. Америка, она сейчас тщательно ретуширует, чтобы не было никакой ясной картины. Все бочки катим на Китай, оттуда все пришло. О том, что гранты они платили китайцам за разработку вот этих вирусов, они не упоминают. Они от этого как бы открещены, там были какие-то копейки, там это все ерунда, это все китайская инициатива. Ну, на самом деле, это неправда. Поэтому вот какой механизм разработать, чтобы это можно было контролировать, это очень большой вопрос. Для начала должна быть ясность картины, что вообще произошло на самом деле. Не записные как бы микробиологи, которые там говорят, это естественно природная мутация, это мыши, при том, что пытались заражать мышей коронавирусом вот этим человеческим, они не болеют, они к нему не восприимчивы, значит, это не мыши. Ищите тогда промежуточное звено. Какое звено? Блохи на мышах? Это тоже глупость. Это конкретный инструмент. Но вот как донести, это первая фаза. Если удастся донести, что как бы разработчик Америка, то, естественно, остальные страны должны сказать, ребята, вы вообще заканчиваете с этой фигней. Потому что, во-первых, мы все хотим жить, и, во-вторых, вы не такие здесь как бы не бог, извините за выражение, вы совсем не бог, вы дьявол, ну,
да,
скорее.
По сути, они решают, кому жить, кому умирать, ну, каким дьявол. Нациям продолжать свое существование во времени и пространстве, а какие должны вот остаться только в истории. Но ведь, в принципе, это все соответствует планам глобалистов, о чем писал Клаус Шваб в своей книжке, о сокращении человечества на 5 миллиардов. Человек. Слишком много людей, надо их вот число уменьшить. Ну, это заставляет вспомнить книги философа Мальтуса.
Да, мальтузианство. Нет, впервые идею-то высказали после заседания Бильдербергского клуба. Это как бы мировая элита, которая себя мнит тоже как бы вершителем человеческих судеб. В 2009 году и проболтался один из участников, Тед Тернер, глава CNN. После этого журналистов на этот форум больше не приглашали, чтобы не развязывали языки. Что он заявил, что на планете лишние 5 миллиардов, он даже не сказал людей, человеческого материала слишком много. Ему говорят, а что надо делать? Как вы планируете избавляться от такого материала? Он говорит, ну, будет сокращение рождаемости. Ему говорят, ну, это не сработает. Тогда будут другие методы. Вот вирусы – это и есть другой метод. Это глубинное государство, которое озаботилось тем, что ресурсов, на их взгляд, слишком мало для них самих, а нам не надо жить, а жить хочется только им, и они самые главные, за счет вот этого микроба.
А как вот эти новые штаммы попадают, ну, не будем про другие страны много говорить, в Россию? Ведь, по идее, нужно бы было закрыть границы. Вот из Турции к нам там новый штамм приехал год назад. Не стоило бы закрыть въезд и выезд. Я понимаю, что там море красивое, там пляж, галька, хорошо погулять там вечером. Ну, а потом привезти уже в Москву и другие города этот новый штамм, перезаражать окружающих достаточно быстро происходит. И вот пошла новая волна, уже фактически это другая пандемия. И уже вот эти вот лекарства-то, они не действуют. Вот тоже вот, о чем никто не говорит особенно, но все эти вот вакцины, они под определенный штамм были сделаны. А сейчас уже все меняется, уже новые пошли волны. Что нам, на каждый штамм свое лекарство? Тогда диагностика должна проводиться другая. Уже надо смотреть, что у человека конкретно, вот Иван Иванович Иванов, чем он болеет, и применять уже другое лекарство. Ну, в общем, очень много вопросов вызывает вот политика наших властей, которая, в общем, не соответствует ситуации, не соответствует моменту, на мой взгляд.
Политика, естественно, но, допустим, тотальный локдаун, чем он опасен? То есть, если вообще все закрыть, естественно...
Как Китай бы, на это пошли, тем не менее.
Ну, тем не менее, смотрите, риск в чем? Закрыть, у нас как бы система социальной помощи, будем говорить, прямо не очень развита. Люди без зарплаты сколько могут продержаться? Месяц-два, что-нибудь потом будут. Некоторые пойдут грабить, убивать, чтобы заработать себе на жизнь. То есть, бардак может начаться такой, что, собственно, пандемия окажется цветочками. Поэтому правительство держит это в уме и понимает, что, ладно, пусть будут жертвы здесь, но зато не будет тотальных...
То есть из двух зол выбираем
да, да, меньше. Да. Но то, что вот вы сказали, закрытие границ, я думаю, это очень важная мера.
Ну, с Индией надо было закрывать границы. Гоа, Индия, я понимаю, там тоже хорошо, но...
Не, Индию закрыли как раз. Там, по-моему, до сих пор ее еще толком не открыли. Либо там какие-то единичные
рейтинги. Дело в том, что слишком поздно уже когда-то.
Да. Здесь вариант мог бы быть какой, помимо локдауна. Но вакцинация все-таки она очень важна, потому что вакцины все равно работают. Безусловно, вакцины работают.
Да, но, Саш, я хочу что сказать. Мы говорили в нескольких передачах об этом. Каждый должен сам для себя делать выбор. Но эти вакцины несовершенны, поэтому нужно обязательно идти к врачу и обязательно сдавать анализы на тромбообразование и на вот иммуноглобулины, так называемые, АМ и G, чтобы себе не навредить. Любое лекарство имеет... Любое. Нет лекарств без побочных эффектов. В том числе и вот эти вот вакцины. Поэтому бдительность, осторожность по отношению к себе, к своим близким людям, потому что это все может спровоцировать и хронические заболевания, и может даже к смерти привести, что мы наблюдаем.
Это абсолютно верно. Нет универсального лекарства против ковид, но как человек, переболевший ковидом, ну вот на мой взгляд, я не успел сделать, к сожалению, прививку. Сейчас я об этом жалею, потому что сама болезнь куда хуже, чем вот я читал...
И очень тяжко у тебя происходило все.
Ну, у меня было хотя всего 25% поражений легких, но температура 40, я там потерял сознание в один из моментов.
И лекарство, по-моему, супруга доставала, потому что не было вот того препарата, который тебе так им помог.
Суть в том, что у нас Минздрав, у него 12 методик лечения ковид. Вот моя жена тоже переболела, ее очень быстро вылечили в госпитале в Крылатском за 6 дней. Причем помогли таблетки фавипиравир. 6 дней терапия, вирус убит. В отношении меня, мне выписали этот фавипиравир, из поликлиники принесли. Но когда я приехал в больницу, мне вообще ничего не давали 2 дня.
То есть проблемы еще с лечением, не только с вакцинами.
Да, да. То есть мне сказали, мы вас наблюдаем, мне ухудшает состояние, меня наблюдают. Что мне было наблюдать? Ждать, пока я там умру? Но мне жена привезла таблетки, эти фавипиравир. Я их выпил, и буквально за 2 дня у меня резкое улучшение.
А некоторые больные, по-моему, пострадали, кто находился.
Да, а там другие... Ну, я не мог предлагать людям другим эти таблетки, потому что я не знаю, чем их лечили. Там это неизвестно, что им давали. Мне ничего не давали.
Да, вот это вот говорит о ситуации с медициной в Российской Федерации, о том, что надо, в общем, конечно, чесаться, что-то делать власть имущим, потому что иначе мы будем уже не, там, не по тысяче где-нибудь терять, а уже по несколько тысяч, и так потихоньку нация будет вымирать. И так мы, в общем, убыль превышает...
Да, большие вопросы вот к этим методикам. Самое интересное, почему в той же Британии смертность 0,65%, я смотрел, у нас 4 и более процентов сейчас. Я думаю, суть как раз в том, что разные методики, где-то они эффективны, где-то неэффективны. Возможно, чиновники от медицины, некоторые, я не говорю целиком Минздрав, те, кто вот апробирует это, они, возможно, заигрались в эксперименты, возможно, кто-то диссертации на этом делает. А давай вот это попробуем, а может, и эффективно. Может, но люди умирают. Вы сделаете одну методику, от которой будет смертность, как в Британии, 0,65%.
Я думаю, что надо, конечно, средства вкладывать не только в вакцины, но и в лекарства, в изучение вот,
да, безусловно.
Вот этой вот заразы, потому что сбережение граждан – это наша вот национальная задача. Ну, и призываем, конечно, я, Александр, всех быть осторожными, поменьше общений, масочный режим и так далее, и так далее. Все это необходимо. В общем, люди, будьте бдительны. Следите за своим здоровьем, здоровьем своих близких. И в случае чего, конечно, надо как можно раньше начинать лечение, потому что сегодня это задача номер один. Господь нам, каждому, дал жизнь с определенной целью. Перед каждым своя задача стоит. И нужно эту задачу стараться выполнить, а не погубить себя до срока, не выполнив оную. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был Александр Садовников, журналист-расследователь. Мы представляли его новую книгу «Лаборатория доктора Зло. COVID-19. Тайная ложь Америки». Спасибо всем, и до новых встреч в эфире.
Спасибо, до свидания. Thank you.